Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. После трех подряд акций протеста соратники Алексея Навального приняли решение временно воздержаться от уличных манифестаций. Мы сегодня поговорим о текущей политике, о том, как будут развиваться события в России. У нас в студии член политкомитета партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг. На связи несколько позже с нами будет директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Подключаться также глава регионального отделения «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатулин и представитель ОВД-Инфо Григорий Дурново. Лев, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Можно ли сказать, что сегодня уже случились основные исторические события, и Алексей Навальный, что называется, вошел в российскую историю вот как такой несгибаемый герой и борец?
Если бы история закончилась на 5 февраля 2021 года, можно было бы подводить итоги. А история никогда не заканчивается, история не конечна. Поэтому я думаю, что есть завтрашний день и у истории, и конкретно у Алексея Навального.
Ну, а то, что произошло вот с его возвращением, как вы считаете, эти события, они изменили ситуацию принципиально в России, или они только, так сказать, такой небольшой создали эмоциональный всплеск?
На мой взгляд, эти события ускорили ход истории. А когда история ускоряется, она может становиться непредсказуемой. Ну, собственно говоря, уже с момента отравления Навального возникла точка напряжения, которая никем специально не планировалась и не проектировалась, и возникла она потому, что он выжил. Если бы он погиб, то эта история осталась бы в 2020 году политически. Но он выжил благодаря пилотам, благодаря рядовым врачам, и эта история получила продолжение совершенно неожиданное своим расследованием. Вот именно расследование покушения на убийство Навального стало главным детонатором ускорения политического развития в стране. Потому что стало понятно, что люди, работающие в государственной спецслужбе, занимаются убийствами людей. Это эскадроны смерти. И более того, эти эскадроны смерти работают с химическим оружием, производство, хранение и применение которого запрещено, и подпись Российской Федерации стоит на этом международном договоре. Я предполагаю, это мое предположение, что жесточайшая реакция мирового сообщества, давно невиданная, связана не просто с конкретной ситуацией с Алексеем Навальным, а связана с тем, что в этой ситуации задействовано химическое оружие. Когда было покушение на Владимира Карамурзу, которое, судя по всему, проходило по тому же сценарию, но расследование еще не опубликовано. Такой сумасшедшей реакции, сумасшедшей по энергетике и по высоте сделанных заявлений не было. А Алексею Навальному была раскрыта схема. Эта схема связана с химическим оружием. И после истории со Скрипалями, после поездки в Солсбери некоторых специалистов по культуре и соборам, стало понятно, что это глобальная угроза, что это мировая угроза, что эти эскадроны смерти могут действовать где угодно в мире, где будет угодно тому, кто ими управляет. И это принципиально меняет всю политическую ситуацию. Она стала изнутри российской международной ситуацией.
Ну, если говорить вот об этом отравлении, у вас никаких сомнений не остается, что все так, как вот изложено тем же Алексеем Навальным? Я почему это спрашиваю? У меня, может быть, тоже нет сомнений, но есть масса людей, которым внушают разные конспирологические схемы совершенно другого рода, вплоть до того, что, ну, это специально все подстроено было для того, чтобы поднять рейтинг Навального, там, инсценировка и прочее, прочее. Есть и официальные версии, что мы тут совершенно ни при чем, а это все там, не знаю, у вас там в самолете или где угодно случилось, в смысле, на Западе.
Все очень просто. Если власти хотят обосновать другую точку зрения, они должны назначить проверку, при этом проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
Они назначили же проверку.
Они назначили не ту проверку, они не ведут нормальную доследственную проверку. Их проверка не является процессуальной. Этим должен заниматься Следственный комитет. Должны быть предъявлены результаты этой проверки, и тогда можно будет сравнивать версии. Сегодня у нас есть только та версия, которую предъявили расследователи. В эту версию входит также личный разговор Навального с одним из участников группы отравителей. Это также одно из доказательств. И альтернативы на сегодняшний день нет. Если бы власть знала, вот просто была заведомо уверена, что события происходили иначе, то нет ничего проще, проводите официальное расследование, публикуете результаты, и общество может сравнить. Но именно отказ российских властей от проведения полноценной проверки в рамках УПК по факту сообщения о преступлении говорит о том, что что-то похоже на правду. И пока что только одна версия опубликована. Другой версии нет.
Ну вот, опять же, люди сомневаются в каком-то смысле. Они считают, что Алексей вот вернулся в Россию с таким большим риском. То ли его заманили, то ли ему обещали, что его не тронут, то ли будет какая-то другая реакция, что-то изменилось. Вот ваш взгляд на это возвращение.
Всю правду знает только Навальный. И я уверен в двух вещах. Первое, в том, что он сознательно принимал решение о возвращении. Это не спонтанная импровизация, это решение политика. И это решение, даже если ему кто-то, этому решению что-то или кто-то способствовал, это решение лично Навального. Я не думаю, что даже в его окружении есть люди, которые могли бы убедить его или переубедить. Он не хотел, а ему сказали: нет, Леша, езжай, нам нужно сделать это все. Это его решение. Я уверен также, что Навальный понимает, что российский политик – это человек, работающий и живущий в России. Человек, живущий и работающий за пределами России – это эмигрант. Иммиграция и оппозиция – это разные профессии. Навальный это, безусловно, понимает.
Почему нельзя бороться из-за границы?
Из-за границы можно заниматься просвещением, из-за границы можно заниматься изданием средств массовой информации, из-за границы можно заниматься учебой, чем хотите. Из-за границы нельзя заниматься российской политикой. Российская политика делается в России. Оппозиция – это те люди, кто в России борется за власть, в том числе с Путиным, в том числе с его партией. Это политическая оппозиция. Люди, которые не имеют возможности бороться за власть по самым разным причинам. Они, возможно, отказались от этого сами и уехали. Они, возможно, не считают это вообще реалистичным, имеющим смысл. Причины не важны. Люди, не участвующие в борьбе за власть внутри России, не являются оппозицией. Они являются эмиграцией.
Ну что, Михаил Ходорковский не является оппозицией?
Михаил Ходорковский, к большому сожалению, видный российский эмигрант.
Вы хотите его обидеть?
Я не хочу его обидеть. Это человек, который очень много внес и вносит в российскую политику. Он помогает выходу
Значит,
в свет.
Вы уже признали, что он политик, раз он вносит.
Для того, чтобы вносить вклад в политику, не обязательно быть политиком. Политик – это человек, который борется за власть. Ходорковский сейчас не борется за власть в России. Он борется за влияние на российское общество. И то, что он это делает, это важно. Потому что те СМИ, которые он поддерживает, ту позицию, которую он высказывает, имеет значение для общественного мнения как одна из важных для общества позиций. Но совершенно точно участником оппозиционной политической силы внутри России Ходорковский не является.
Хорошо, Лев, еще один вопрос. Вот все-таки мы видели людей, которые вышли на улицы три раза, зная, что будут массовые аресты, зная, что будут дубинки, будут репрессии. Тем не менее, люди вышли, на ваш взгляд, они вышли почему? Только из-за Алексея Навального или есть другие мотивы? Вот вы-то тоже же вышли, да?
Да, как-то? Есть разные мотивы. Нужно отметить, что выход 23 числа в большинстве регионов России прошел мирно. 23 число было неожиданным для политических властей, неожиданным для силовиков. Никакого сценария действий в большинстве регионов не было. Жесткие ситуации, в том числе жестокие ситуации, отвратительные, были в Москве и в Петербурге, в медийных городах. В большинстве провинциальных городов 23-го там тоже были исключения, но в целом прошло спокойно. К 31-му власти подготовились и уже были готовы сценарии абсолютно жестких действий. Вот те, кто вышел 31-го и потом 2-го числа, это люди, которые сознательно выходили под дубинки, хотя еще сами не знали, под какие именно. На мой взгляд, протест в защиту Алексея Навального – это не просто протест и не только протест в защиту Навального. Люди выходили за себя. Огромное количество людей увидели перед собой ту страну, в которой они живут. Это не дети. Это не студенты. Средний возраст протестующих вот этой волны 21 года – это от 25 до 45 лет. Мы это видим по Пскову, мы это видим по всей стране. На Псковском шествии 23 января я увидел впервые 2/3 или 3/4 участников уличного протеста. Они никогда раньше не выходили. Эти люди приняли для себя решение заниматься политикой. И главный лозунг этого шествия, во всяком случае, в Пскове был «свободу». Он состоял из одного слова – «свободу». И люди говорили о своей свободе тоже. Они не хотят жить в несвободной стране, они требуют свободы. Дальше было очень жестко.
Да, я думаю, что мы сейчас подключим Руслана Зиниатуллина, который находится в Казани. Это лидер регионального отделения той же партии «Яблоко», которую представляет Лев Шлосберг. Добрый вечер. Как вы нам расскажете, что у вас было вот в эти дни акции протеста?
Добрый вечер, Михаил. Ну, 23 числа у нас особой жестокости полиция не проявляла, за исключением, может быть, того, что некоторых людей держали всю ночь в автозаках, неотапливаемых, соответственно, вот, кормили менее 3 раз в день и отказывались передавать, в общем-то, продукты питания для задержанных, не пускали туда адвокатов, не пускали туда защитников, вот, и судили всех по ВКС. С 31 числа было все то же самое, но плюс были достаточно жесткие задержания, избиения людей. Около Академии наук Татарстана людей положили в снег, печали им морды в снег, оскорбляли. По этому поводу председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков написал заявление прокурору Республики Татарстан. Вот. И Татарстан, в общем-то, показал то, что, как всегда, впереди планеты всей. То есть, если у нас 23 числа было порядка 240 задержанных, то 31 числа, при том, что вышло чуть-чуть меньше народа, чем 23-го, было уже за 400 человек задержанных. Некоторых людей судили по одному эпизоду несколько раз. То есть, вот, например, жена члена нашей партии дважды осуждена по событиям 23 числа. Один раз за якобы создание помех движения, а второй раз за якобы организацию. Вот. То есть люди, у которых были травмы после того, как полиция на них напала, пытались в отделах полиции, когда было понятно, что эти травмы не пройдут в течение 2 суток, пока полиция имеет право держать людей в отделах полиции, на них заводились еще статьи по части 19.3 за то, что они якобы не подчинялись полиции. Хотя у нас не было, в общем-то, каких-то таких жестких нападений на полицию. У нас был один эпизод 31 числа, когда там толкали гаишника. В остальном люди достаточно мирно шли, то есть практически без плакатов. За, наверное, все там шествие я видел там 2 плаката в соцсетях. То есть люди не нападали на полицию, наоборот, полиция нападала на людей и, в общем-то, бежала за ними. То есть не просто как бы не давала пройти, а специально именно бежала на людей, била дубинками, утаскивала. Причем, насколько я понял, цель была именно молодежи как можно больше забрать. То есть средний возраст пожилых они в основном не трогали.
Спасибо. Кроме того, оставайтесь пока с нами. Лев, а что вы скажете? Вот у вас, вы сказали, что средний возраст там как-то старше. Мы видели в Москве все-таки людей, которые помоложе в значительной степени вышли. Это что значит? Вот власть теряет влияние на молодежь на наших глазах. Вот это изменение в системе и тех, кто противостоит ей.
Ну, по всем исследованиям очевидно, что чем моложе человек, тем более критично он относится к власти, в том числе лично Путину. По последним исследованиям, половина избирателей в возрасте от 18 до 25 лет не поддерживают Путина, относятся к нему критично. То есть аудитория распадается на 2 части. И это политически активная аудитория. Да, безусловно, власти теряют влияние на молодежь, это естественно. Чтобы влиять на молодежь, нужно быть современными, нужно быть открытыми, нужно быть честными, нужно уважать людей, нужно говорить с ними на разных, нужно не представлять людей фриками, не вести себя по отношению к ним высокомерно. Нельзя пропагандировать насилие, нельзя заниматься ложью. Молодежь к этому более чувствительна и менее компромиссна. Да, Путин теряет влияние на молодежь, это очевидно.
На ваш взгляд, какую роль сыграл фильм Алексея Навального про дворец, так называемый дворец Путина, который теперь приписали Аркадию Ротенбергу после долгих и мучительных сомнений, какому бы олигарху это выдать?
Неважно, кто является номинальным владельцем этой собственности, поскольку это только номинальные люди. Что касается роли этого фильма, фильм попал в нишу, огромную нишу ощущения несправедливости в нашей стране. Колоссальную нишу. Эта ниша увеличивается на глазах. Она увеличена экономическим кризисом, она увеличена ковидом. Число бедных растет, и когда люди видят вызывающее богатство, связанное с высшим должностным лицом, с главой государства, это вызывает очень серьезную и очень эмоциональную реакцию. То есть фильм попал в свою эпоху. И, кстати говоря, если вообще говорить о том, как общество отреагировало и на возвращение Навального, и на отравление до этого Навального, и на арест, и на все суды над ним, если бы эта вся история с тем же дворцом произошла 10 лет назад, на нее могли бы не обратить никакого внимания.
Но она 10 лет назад и произошла.
Она и произошла, именно, собственно говоря, активисты Яблоко, Евгений Витишко, Суриян Газарян и Евгений Рудамаха.
Андрей
Рудамаха, прошу прощения, нашли этот дворец, получили очень серьезно по голове. Кстати говоря, Евгений Витишко, когда он один раз не посетил приставов, один раз ему устроили реальное лишение свободы. Но тогда это было еще медведевское время, это был пересменок Путина. Эта история просто не прозвучала. Если бы тогда была попытка отравления Навального, и даже если бы она завершилась, не дай бог, для убийц успешно, она не имела бы такого резонанса, как сейчас.
Но эпоха я бы заметил, что господина Рудамахова из партии исключили, а отделение разогнали.
Так господин Рудамахов является гражданским активистом.
За то, что он сотрудничал с Навальным. Видите, у вас сложные отношения.
Можно я уточню? Уж если мы заговорили об Андрее Рудамахе, это достойный человек. Это политический гражданский активист, это эколог, мы лично знакомы, я его глубоко уважаю. Та ситуация, которая случилась с Андреем Рудамахо, это была не ситуация просто помощи Алексею Навальному, да, он посылал ему пожертвования. Там была ситуация публичного выступления против представителя партии, которая участвовала в тех же выборах. То есть с партийной точки зрения это было категорически неприемлемо и неэтично. Что касается ситуации с дворцом, 10 лет назад не было такого всеобщего запроса на справедливость, который возник сейчас. Этот запрос работает против Путина, потому что Путин стал лицом не только беспредельной власти с точки зрения прав человека, но и власти асоциальной, то есть власти, которая производит несправедливость. И поэтому фильм так взорвал общество.
Ну и когда это началось? Это началось с так называемой пенсионной реформы, на ваш взгляд?
Это накапливалось. Любая энергетика в политике и обществе, она накапливается. Путинский первый срок, путинский второй срок, какие-то иллюзии, сейчас понятно, что это были иллюзии, медведевского срока, а потом Путин возвращается навсегда. Вот как мне представляется, накопление отрицательной энергии после Путина, против Путина, началось в 2012 году. С его возвращения, как уже стало понятно, на всю оставшуюся жизнь. Это и Болотное, это избиение людей, это закон подлецов, это в дальнейшем история с Украиной и Крымом, это отдельная история, связанная с принятием дикого количества неисчислимых репрессивных законов, когда люди фактически понимают, что они уж просто не могут говорить то, что они думают, без риска получить от государства душечку. И в такой ситуации Путина начинает воспринимать как угрозу. Угрозу лично себе. То есть каждый простой рядовой человек думает, ага, вот за это меня могут посадить. А кто подписал этот закон? Владимир Владимирович Путин. А вот рядом со мной человек оказался арестованный, ему дали 5 суток, или 30 суток, или штраф 20 тысяч рублей. А почему это произошло? Это произошло по этому законодательству. И это капельки, которые накапливаются. Когда их становится много, это вот как чаша терпения. И эта чаша терпения почти заполнена.
Ну, я бы, знаете, засомневался, заполнена эта чаша терпения или нет. Вот тут ведь происходят не только акции протеста, происходят и акции такого публичного лоялизма. Вот есть такая крупнейшая в России, как пишут, может быть, она не самая крупная, но, тем не менее, большая оптовая компания, называется «Сима-Лент» в Екатеринбурге. И вот ее владелец вывел на мороз сотрудников, которые фактически скакали за Путина под бодрую музыку. И все это, вот, собственно, показывают народу.
Простите, уголовное дело не возбудили за содействие распространению коронавирусной инфекции?
Да нет, конечно, да нет. Вот я не знаю, что-то нам никак не покажут эту картинку потрясающую.
Да, по-моему, уже все видели этот танец живота. В этом слове победы пламя,
Ну, я бы сказал, что это, с одной стороны, такая пародия на, я бы сказал, эти вот Нюрнбергские съезды были там в одной стране в 30-е годы.
Но там было все всерьез.
Они там маршировали, там прожектора, было все здесь скачут за Путина. Сегодня скачут, а завтра там пойдут по приказу того же своего начальника, который каждое утро гимном и политинформацией зомбирует, пойдут там, не знаю, морды бить, что ли, вот таким.
Слушайте,
людям.
Я думаю, что эти люди в своем подавляющем своем большинстве никакие морды бить не пойдут, я в этом просто уверен. Это вот очень серьезная граница между участием в пародии и мордобитием. Но есть еще одна важная вещь. Есть компания, у которой наверняка есть бизнес-интересы. Вот за этот ролик компания получит прекрасное продвижение на рынке за пределами Екатеринбурга и по всей стране. И все, они получат то, что они хотят. Они получат дополнительные деньги. Другое дело, что никто не знает, и собственники этой компании не знают, что думают вот эти люди, которых вывели на улицу и предложили списать.
В такое стадо, которое должна кричалки, значит, произносить.
Я уверен в том, что у этих людей есть родные друзья. Я уверен в том, что, может быть, далеко не все эти люди, когда их выводили на этот снег, знали, что будет сниматься. Я предполагаю, что им сейчас предстоит выслушать, возможно, они уже выслушали, много неприятностей про себя. Это нормально, это общественная реакция.
Я видел в этой толпе, я внимательно посмотрел ролик несколько раз, только одного человека, который не прыгал. Он стоял один. Фактически немножко в стороне.
И вот вы вспомнили известную фотографию.
Да, я вспомнил известную фотографию с какого-то тоже нацистского съезда, где все поднимали руку, а один человек эту руку не поднял. Ну вот не знаю, что с этим человеком будет. Возможно, что его тоже вычислили уже.
Вы знаете, я абсолютно уверен в том, что вот такие пародийные формы оказания поддержки работают против той цели, которую они решают. Если вообще целью вот этих предпринимателей не было расширение рынков сбыта и получение новых арендных помещений. Если они это делали для бизнеса, то тогда, может быть, даже эти сотрудники знают, зачем они это делали. Но если они пытались таким образом изобразить политическую поддержку, они не достигли своей цели, ровно наоборот.
Но если каждое утро сотрудникам показывают бесогон Никиты Михалкова, то мне кажется, что там есть идейная позиция у хозяина этого бизнеса в кавычках.
Что, на самом деле показывают бесогон?
Показывают, да.
Но могу сказать, что тогда людям...
И поют гимн России.
По гимну России ничего не могу сказать.
Перед бесогоном.
По части бесогона могу сказать, что там нужно открывать очень серьезные медицинские мощности тогда в этом помещении.
Кто выдерживает это, видимо, они терпеливые люди. Хорошо, давайте мы еще раз Руслана подключим. Я хотел спросить, собственно, вот с одной стороны, вот вы видите такие, значит, идеологические митинги ваших оппонентов, но у вас, кажется, удается свой организовать, потому что впервые я вот увидел за последнее время, что в Казани намечается оппозиционный разрешенный, хотя Конституция, она, собственно, дает всем право, так сказать, мирно, свободно собираться, разрешенный властями митинг. Как вам удалось этого добиться?
Ну, во-первых, у нас власть допустила серьезную ошибку 23 числа. У нас забрали очень много журналистов еще до начала вот этого шествия. Причем большинство из них были из проправительственных изданий. Правда, их потом через несколько часов отпустили без составления протокола. 31 числа протестующим вышел министр по делам молодежи Дамир Фатахов, который получил 1,5 миллиарда рублей его министерства в прошлом году. И его молодежная политика не принесла никаких успехов. Его послали поговорить с молодежью. И он сказал, что согласовывайте в законном порядке митинги. Если у вас будет такая, значит, проблема с согласованием, я вам помогу. Вот мы воспользовались, во-первых, этим. Во-вторых, мы воспользовались тем, что в Татарстане власть пытается всегда быть первым во всем. И в хорошем, и в плохом. Если разгонять митинги, то по максимуму. Если что-то там хорошее можно сделать, тоже впереди как бы России всей. Поэтому мы предложили реальную альтернативу несогласованным мероприятиям, то есть провести спокойно согласованные мероприятия. Мы выбрали 4 площадки в центре и сказали публично о том, что на другие площадки мы не будем согласны. То есть мы дали возможность власти согласовать нам те площадки, которые мы хотим и которые они, в принципе, могут согласовать. Вот. И власть, в общем-то, сделала такой, если можно так сказать, жест доброй воли и согласовала нам одну из запрашиваемых площадок, которую раньше нам, в общем-то, не согласовывали достаточно долгое время. Последний раз это было 2 года назад. Мы на этой площадке смогли провести. Потом нам постоянно отказывали по каким-либо причинам. Я судился, доходил там чуть ли не до Верховного суда России, но отстоять наше право на проведение в этом месте публичных мероприятий не удавалось. Поэтому это, в принципе, такой жест доброй воли власти. И они нам согласовали на 200 человек, потому что сейчас период коронавируса, максимальное количество людей, участвующих в публичных мероприятиях на открытом воздухе, 200 человек.
Скажите, а какая у вас повестка, собственно, о чем вы хотите заявить на этом митинге? Вот вы конкретно.
Мы в исполком подали несколько вопросов. Это политические репрессии, в том числе репрессии против мирных протестующих 23 и 31 января. Также это вопросы коррупции. Это вопросы изменения избирательного законодательства, потому что мы помним, к чему привели выборы в Мосгордуму год назад, когда людей либеральных ценностей, которые имели достаточно большие перспективы быть избранными, не пустили во власть, и с этого начался протест против вот этой несправедливости. Мы считаем, что сейчас законодательство все больше и больше, в том числе и избирательное, становится репрессивным, становится ущемляющим права граждан на участие в политике, и мы хотим поднять также эту тему.
Спасибо большое. Ну а к нам сейчас присоединяется Иван Жданов, представляющий ФБК. И я хочу обратиться, собственно, к событию, которое тоже очень важно, поскольку была одна тактика у команды Алексея Навального, а Леонид Волков вот в своем стриме заявил, что теперь будет другая тактика.
Дальше, если мы будем просто выходить каждую неделю, значит, мы будем получать еще 1000 арестованных и сотни избитых. И будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам, ну, как бы уже за просто так. Это не то, что мы хотим, это не то, что Алексей от нас просит. Алексей от нас просит сконцентрироваться на осени, на умном голосовании. Доставать Алексея из тюрьмы мы будем прежде всего внешнеполитическими методами.
Ну вот это был Леонид Волков, и я сначала попрошу Льва Шлосберга прокомментировать. Собственно, для вас это было удивительным, вот такой вот резкий поворот, так сказать, повестки позиции команды Алексея Навального?
Нет, абсолютно. Алексей Навальный сейчас является заложником. Никак иначе действовать, кроме как пытаться снизить градус напряжения команды, которая его поддерживает, невозможно. Я не могу предположить, как команда Алексея Навального прогнозировала развитие событий в России после его возвращения. Это знают только они. Но совершенно очевидно, что Алексей Навальный сегодня заложник в России. И они не могут с этим не считаться. Кроме того, совершенно очевидно, что ожидания от реакции властей на мирные акции протеста были, очевидно, неточными. И эта реакция оказалась намного более жесткой и жестокой, чем ожидалось. Я бы удивился, если бы в этой ситуации штабы Алексея Навального заявили, что мы будем продолжать призывать людей ложиться под танки. У них нет никакого другого варианта действий, кроме как остановить уличные протесты, заявить об этом публично. Иначе они получили бы, я думаю, что уже получали много вопросов в связи с тем, что происходит.
И другое дело, слабость.
Это не слабость. Это не слабость. Вообще есть позиция и Конституционного суда России, и Европейского суда, что мирный протест, не создающий никакой общественной угрозы и опасности, должен властями охраняться, а не пресекаться. Возможно, я не исключаю, Алексей Навальный и его штаб предполагали, что мирные акции протеста, не содержащие насилие, не вызовут такую жесткую ответную реакцию. Но это означает то, что российская власть иначе устроена, чем они себе представляют. Реакция была силовой, крайне жесткой. По большому счету, блок внутренней политики политики сегодня в нашей стране, это силовой блок. Это блок, состоящий из силовиков.
Ну, вот именно говорят, он определяет реакцию. Патрушев руководит, собственно, этими всеми подавлениями, а не Кириенко и администрация президента. Ну,
во-первых, Кириенко и администрация президента в любом случае не может руководить никакими подавлениями, у них нет никаких силовых ресурсов. Другое дело, что если общество возмущено, то с обществом должен вестись политический диалог. Это диалог лично Путина, это диалог тех людей, кто избран в парламент. Этого диалога нет, этого разговора на равных нет, этого уважения нет. Людей пытаются силой, людям силой показывают, кто здесь власть. И это худшее, самое менее эффективное, что могли делать власти в этой ситуации. Они сами раскачивают лодку и обрушивают рейтинг Путина. Никто сейчас больше не раскачивает лодку так сильно, как действующие власти.
Хорошо, давайте Ивана послушаем. Иван, здравствуйте. Как вы видите сегодняшнюю ситуацию, поскольку споры о вот этом решении идут, мы видим, в сетях очень такие яростные, и часть даже ваших сторонников уверена, что это такой слив протеста или какая-то сделка, что в обмен на вот это уход с улицы, значит, может быть, Алексея там переведут под домашний арест. Что вы скажете этим людям, которые вот так думают?
Я отвечу, на самом деле, что никакого поворота и ухода с улицы и близко нет. То есть, это вот эта фраза, это конкретный ответ Леонида Волкова на вопрос, выходим ли мы там в эту субботу и в это воскресенье. В эту субботу и в это воскресенье конкретно мы не организуем протестные мероприятия. Но Леонид Волков также говорит о том, что протестные мероприятия должны иметь серьезную, существенную подготовку. И действительно выводить людей просто вот под дубинку, это совершенно неправильно. Вот последняя наша акция протеста 23 и 31 прежде всего января отличались другим уровнем скоординированности. Чтобы люди уходили от дубинок, чтобы люди не подпадали в такую ситуацию, когда они оказываются в маленьких группах, а силовики подбегают, а эти группы заталкивают, разбивают и прочее, прочее. Мы стараемся избежать таких ситуаций. То есть протестные акции, безусловно, будут. Будут и в совершенно видимой перспективе. Уличные акции – это одно из самых эффективных политических действий, которое осталось. Но они будут совершенно с другим уровнем осмысленности, с другим уровнем подготовки. И мы сейчас анализируем, мы уже проанализировали во многом опыт 31 числа, 2 числа. И объявим там, я думаю, даже в ближайшее на самом деле время, о датах, времени новых протестных акций, когда мы будем к этому готовы.
Ну, то есть никакой сделки здесь нет, вы не ждете вот какого-то послабления там режима для Алексея Навального, скажем, на апелляции по его делу?
Нет, то близко нет ни о каких разговоров, ни о каких сделок с представителями власти. Это совершенно исключено. Они не идут ни на какой контакт, и с ними, в принципе, разговаривать не о чем. Алексей Навальный должен быть освобожден без каких-либо дополнительных условий. Сделка – это что? Это людей, что ли, продать? Сказать, что ну, вы 23-го, 31-го числа зря выходили, что ли? Ну, нет, конечно, такого в жизни не будет.
Скажите, а все-таки вот как вы относитесь к такой интерпретации, что Алексей Навальный сейчас заложник?
Алексей Навальный, безусловно, находится в руках убийц, которые, собственно, его посадили в тюрьму за то, что им не удалось его отравить. И, естественно, это можно рассматривать как угрозу. Я не знаю, но тут слово «заложник». Заложник, наверное, когда берут пленного и чем-то шантажируют. Нас, собственно, ничем не шантажируют. Вот Олег Навальный был классический заложник, как попытка давить на Алексея Навального. Это достаточно очевидная история. А когда берут нашего там лидера-руководителя, говорит, что это заложник, ну это такая, так, не знаю, как это слово, да.
Ну, большая группа еще людей находится, насколько я понимаю, сейчас под следствием вот этим по санитарной статье. Есть ли какая-то возможность, так сказать, изменить там меру пресечения? Например, они, по-моему, все под домашними арестами находятся. Что в этом направлении делается?
Сейчас непосредственно три сотрудника, близких к нам. Любовь Соболь, Олег Степанов, родственник, опять же, Олег Навальный, Анастасия Васильева, лидер Альянса врачей, находится Кира Ярмаш, находится под домашним арестом. И совершенно понятно, что им сегодня, вчера, позавчера предъявляли обвинения по этой статье. Достаточно очевидно, что значит это с высокой степенью вероятности, что это дело попадет в суд. Ну, какие тут могут быть какие-то сделки, торговые операции, я не понимаю этого. Людей действительно нас пытаются задавить, раскатать, это видно невооруженным взглядом. Мы понимаем, как это работает, и понимаем, как работать в условиях такого давления. И продолжаем свою работу.
Ну, а какую-то поддержку от других политических сил вы на нее рассчитываете сейчас? Вот представители «Яблока», например, будут в Казани проводить митинг. Как вот как-то вы с ними будете контактировать?
Мне сейчас вот я застал кусочек эфира, что власти городские проявили снисхождение, что ли, по отношению к протестующим и согласовали или не согласовали еще какие-то места. Вот в таких категориях говорить, ну, я совершенно не понимаю эти категории. Люди имеют право выходить на мирный протест без всяких снисхождений, разрешений или еще благословлений администрации, каких бы то ни был. Поэтому мне вот это настолько непонятно, и мне, честно говоря, странно это было все слушать, и мы совершенно готовы на конструктивную консолидацию, в том числе протестной активности. Но нужно понимать, что законодательство о митингах перестало работать. И идти и согласовывать, выпрашивать там себе какое-то место, сейчас, какое-то, я бы не сказал, что это прямо, вот как раз слова «слив протеста» вот тут вот подходит. Законодательство о митингах не работает, согласовывать больше, ходить в администрации ничего не нужно, потому что это право людей выходить на мирные протесты. Европейский суд неоднократно подтверждал, что даже если нет уведомлений и люди вышли мирно на улице, то полиция не имеет права вмешиваться в публичное мирное выражение мнения людей.
Хорошо, Леонид Волков, он сказал, что будет действовать в защиту Алексея Навального внешнеполитическими методами, и даже президент США, собственно, вчера по этому поводу высказался.
Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет право, предусмотренное Конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден.
Ну вот, Джо Байден высказался. Лев, как вы считаете, вот эта кампания международная, которая сейчас развернулась, и по поводу Алексея Навального выступают и Байден, и европейские практически все лидеры, она подействует на российскую власть? Или российская власть, она в лице Владимира Путина опять продемонстрирует, что ей плевать на мировое общественное мнение?
Никакой реакции российской власти на международное заявление по делу Алексея Навального не будет, в том смысле, что это не изменит позицию Путина, не изменит позицию силовиков, все останется как было. Путин четко дает понять, что для него имеет значение только то, что он решает. Я не исключаю, что есть площадки, на которых с Путиным могут вести серьезный международный торг. Это вот такие площадки, как «Северный поток», это глобальные экономические интересы, там, где могут обсуждаться в том числе и частные, в его понимании, правозащитные вопросы. До какой степени этот диалог сейчас распространился на Алексея Навального, знают только возможные участники этого диалога, если он есть. На мой взгляд, никакого влияния сейчас международное сообщество не окажет на эту ситуацию в стране. Может оказывать влияние только внутрироссийская ситуация, в том числе, самое главное, это угроза изменения общественного мнения в контексте предстоящих выборов в Государственную Думу. Это самая серьезная угроза для действующих властей.
Хорошо, Иван, что вы скажете? Вы рассчитываете на серьезные западные санкции, которые повлияют персонального плана, которые повлияют на поведение российской власти?
Я уже после непосредственно вынесения судом решения о том, что Алексею Навальному заменен условный срок на реальный, сказал о целом комплексе мероприятий, которые могут оказать воздействие. И международное воздействие стоит далеко не на самом первом плане. Конечно же, внутриполитическая ситуация, протестная активность, распространение информации, рейтинги влияют гораздо больше, чем международное давление. Но международное давление вкупе со всем этим, оно тоже имеет значение. И, безусловно, мы поддерживаем любое законное давление на лиц, которые нарушают права человека, нарушают международное законодательство. Поэтому можно приветствовать только такие заявления, но я абсолютно согласен здесь, в данном случае, с Львом Марковичем о том, что только мы сами себе можем помочь, только люди внутри России могут как-то изменять ситуацию и политическую жизнь в нашей стране.
А люди внутри России, они, если будут готовиться к выборам и к умному голосованию, они могут изменить ситуацию? Просто многие восприняли заявление Волкова и вашей команды как поворот вот от этих манифестаций к борьбе на выборах, которые будут осенью.
Умное голосование, протестная активность, распространение информации, расследование фонда борьбы с коррупцией, личное участие в выборах любых людей. Да даже если просто активист или просто человек пишет пост в социальных сетях, это уже политическое действие, которое имеет значение. И когда эта чаша наполнится вот таких протестных политических действий, я думаю, что мы сможем изменить ситуацию в России. Целый комплекс мер, огромная работа, которой занимаются все многие активисты, и фонд борьбы с коррупцией в том числе, и штабы Алексея Навального, и мы продолжим это делать. Вот сейчас просто реально рук не хватает на все, что мы планируем сделать.
В том числе, еще раз я хочу сказать, вот умное голосование остается, несмотря на странное поведение так называемых парламентских партий в этой ситуации и отсутствие прямых договоренностей, ну, скажем, с той же партией «Яблоко».
Умное голосование, безусловно, разрушает монолитность региональных парламентов, я надеюсь, разрушит монолитность Государственной Думы. В определенные моменты протестной активности, изменения общественного сознания, вот эта немонолитность парламентов может сыграть очень важную роль, иногда даже решающую. И мы видим, как много хороших депутатов, прошедших в том числе с помощью умного голосования в региональные парламенты, действительно меняют работу этих законодательных органов, в том числе и представители «Яблока», и в том числе представители совершенно других, иногда чуждых нам политических сил, но в региональные парламенты, и мы видим, как вернулась жизнь. Мы видим это на примере Московской городской думы, Томской городской думы, Новосибирской городской думы. Множество примеров, когда политическая жизнь чуть-чуть хотя бы, но возвращается. Это может иметь большое значение. Безусловно, мы придерживаемся стратегии умного голосования в том числе.
Спасибо, Иван Жданов был с нами. Я обращаюсь к Льву Шлосбергу. Лев, а что вы скажете? Я подозреваю, что у вас опять будет проявлен такой скептицизм по отношению вот к этой системе умного голосования. Вы бы хотели какой-нибудь прямой коалиции с тем же Алексеем Навальным? Вот договориться, что вы выдвигаете каких-то людей согласованных, например, по вашему партсписку или что-то еще?
Михаил, я считаю, что умное голосование – это в первую очередь честное голосование, то есть искреннее голосование за человека, разделяющего твои ценности. Представительство в политике – это когда я как гражданин делегирую политику как гражданину представлять мои убеждения там, куда этот политик будет избран.
То есть разрушать монополию не надо?
Михаил, я сказал ровно наоборот. Я считаю, что любому человеку, участвующему в политике, абсолютно принципиальны ценности, которые он выражает. Я не согласен с любым бесценностным голосованием, и я не согласен с голосованием за кого угодно. Когда мы голосуем за кого угодно, мы получаем нынешнюю позорную Государственную Думу России, где из 450 депутатов ни один депутат не проголосовал против проекта путинской конституции, и ни один депутат не представляет интересы гражданского общества. Мы должны быть разборчивы, мы должны присматриваться и, простите, принюхиваться. Это очень важно. Умное голосование является одним из инструментов, заметных инструментов влияния на общественное мнение. И тем выше ответственность организаторов умного голосования, потому что, в моем понимании, гражданин, даже рядовой гражданин, лично отвечает за политика, за которого он проголосовал и сделал его победителем. Если вы рекомендуете голосовать за кого-либо, и потом этот человек дискредитирует себя, вы несете ответственность за то, что этот человек дискредитирует вас.
А мог бы быть кто-то хуже, представитель партии власти, партии Путина, который вел бы себя все время как марионетка, а тот будет отклоняться иногда, например,
никто
кто
никуда
получше.
Не будет отклоняться. Нет хуже или лучше. Есть либо те люди, кто выступает с принципиальных, открытых политических позиций против Путина, и те люди, кто так или иначе является солдатами Путина. Все четыре фракции Государственной Думы – это солдаты Путина. Это нужно понимать. Несколько созданных сейчас фейковых политических партий – это те же самые отряды, которые под прикрытием якобы новизны будут представлять себя обществу как якобы демократические организации. Ценности в политике принципиальны. Жертвовать ценностями нельзя. Если у меня лично, как у гражданина, будет выбор проголосовать за члена команды, который по каким-то оценкам, неважно каким, имеет меньшие шансы победить. А рядом с ним будет член другой политической команды, другой политической, у которого шансы выше. Я никогда не проголосую за политика, у которого шансы выше, если я не разделяю его убеждения, и он не является моим представителем.
Вы должны разделять все убеждения на 100%?
Я должен разделять убеждения политика, за которого я голосую, всегда. За все 30 лет своих голосований мне ни разу не приходилось, к счастью, ни на одних выборах голосовать за человека, чьи ценности я не разделяю. И я считаю, что это правильно. Иначе мы не изменим страну. Для того, чтобы изменить политику, надо сменить власть. Должны прийти люди, которые исповедуют другие ценности, в первую очередь ценности свободы. Если не голосовать за этих людей, они не придут к власти никогда. Я выиграл выборы в 14-й раз. Участвую в выборах депутатов областного собрания в 2011 году. До этого 13 раз проигрывал. Я всю жизнь буду благодарен тем людям, кто 15 лет подряд за меня голосовал. И верил в то, что когда-то это состоится. Если бы эти люди не были верны нашим идеалам, я бы не стал депутатом никогда. Кстати, на территории Псковской области умного голосования не было ни одного раза. Ни в 2011 году на выборах областного собрания, ни в 2016 году этого умного голосования
не
было.
Может, это и
плохо. Я считаю, что мы отвечаем за наших избирателей. Предлагая избирателям свои взгляды, свои убеждения, мы выходим на эти выборы. Это трудно, но мы делаем эту работу. Если кто-либо готов работать вместе с нами, я отнесусь к этой помощи с уважением. Но тогда нужно понимать, что ценности не являются предметом компромисса.
Хорошо, ну вот мы все про политику, а все-таки надо про тех людей, которые себя отдали, так сказать, в каком-то смысле в жертву. Что сейчас происходит вот в этих вот изоляторах? Люди арестованы, люди, так сказать, в плохих условиях. У нас Григорий Дурново на связи, ОВД-Инфо. Григорий, добрый вечер. Что вы нам скажете, какая сейчас ситуация, вот статистика по тем, кто находится в местах, даже не знаю, как их называть, заключения или изоляции, да, и, собственно, что-то там изменилось за последние дни, поскольку мы видели абсолютно безобразные картины, особенно в Подмосковье, тут вот это, Сахарова и так далее.
Ну, картина в целом безобразная, потому что задержание мирных протестующих – это в целом безобразно. Дальше уже можно говорить о степени безобразия и подчеркнуть, что в конце января, начале февраля некоторый предел был превзойден, то есть превзойден в разы. А дальше уже можно говорить о частности. Действительно, мы знаем, что в чудовищных условиях находились люди, которых не могли никак разместить в спецприемниках и вот в этом центре временного содержания иностранных граждан в Москве, в деревне Сахарова. Сейчас часть из них повезли в другой центр, уже подмосковный, под городом Егорьевском. Похожая ситуация была в Петербурге, когда людей не могли разместить в местном спецприемнике. Многих из них отправили ночевать не просто в отделы полиции, а в какие-то тамошние подвалы с крысами и протекающими трубами. А сейчас, ну, насколько я могу судить, ситуация занормализовалась только в том смысле, что людей более или менее определили в камеры. Но До нас доносится информация, что и в этих камерах ситуация далеко не прекрасная. Где-то есть только вода из-под крана, например. Людям некоторым отказывают в передачах. В Самаре так, например, происходило. Людям в Сахарово не дают возможности передать апелляции на арест. А мы понимаем, что у человека есть всего 10 суток с момента получения копии постановления. Это совсем небольшой срок. Особенно, когда он арестован и таким образом скован передвижением. То есть это натурально препятствование человеку в защите своих прав. И таких нарушений очень много.
Ну, а что может сделать сейчас общественность? Я не знаю, там, деньги собирать, в конце концов, или жалобы помогать писать?
Ну, здесь есть много разных способов. Мне кажется, что нужно использовать все, то есть и писать жалобы, и собирать деньги на адвокатов, и подписывать петиции. Мы, в частности, опубликовали сегодня петицию против препятствия работе адвокатов чудовищной. Мы в этот раз столкнулись с тем, с чем мы сталкивались и раньше, опять же, но масштабы немыслимые совершенно. Это ситуация, в которой адвокатов практически нигде, по крайней мере в Москве, не пускают в отделы полиции представлять интересы задержанных.
Это вот этот план крепости, и понятно, так сказать, что это полное безобразие. Вопрос Льву Шлосбергу. Вот все-таки, на ваш взгляд, на каком уровне принимаются такие решения, там, не пускать адвокатов, унижать задержанных? Это такой рефлекс жандармов, или Путин лично санкционирует вот подобные вещи?
Это вы мне задаете мой вопрос, который был написан у меня в телеграм-канале. Дословная цитата.
Даже но порядок мы с вами слов совпали.
Порядок слов совпадает. Михаил, на мой взгляд, система сформатирована таким образом, что у силовой гвардии есть санкции на очень серьезные действия по подавлению протеста этическими способами, когда унижается человеческое достоинство. Я думаю, что есть перечень людей, буквально перечень фамилий, по которым решение принимается просто главой государства, вот просто Путиным. И есть общий подход системы, когда принимается решение, у нас не хватает мест в СИЗО. У нас тоже была оптимизация, нам мест не хватает. Давайте-ка напомним людям о том, в каком положении они могут находиться, включая 8 часов в автозаке, где, кстати говоря, по каждому такому автозаку должно быть возбуждено уголовное дело. Я полностью поддерживаю заявление фонда «Общественный вердикт», что по всем случаям скученного длительного пребывания людей с нарушением всех санитарных норм против тех, кто их собрал в эти автозаки, тех, кто держал в этих автозаках, и в камерах, где на 8 мест 25 человек, должны быть возбуждены уголовные дела.
Это принципиально. Те, которые власти используют
против
оппозиции.
По той самой статье. Власти должны понимать, принимая сотни репрессивных законов, они принимают обоюдоострые вещи. Если вы хотите, чтобы это работало только в одну сторону, этого не будет. Этого просто не может быть. Система устроена так, что рано или поздно будет бумеранг. На мой взгляд, любые действия властей, унижающие сейчас человеческое достоинство людей, вот эти ужасные избиения в ночь со 2 на 3 абсолютно безоружных людей, мы видели все эти кадры. Это люди с чувством садиста избивали людей. За это несет ответственность власть. Те, кого избивали, те, кто видел эти кадры, они никогда, ни при каких условиях не проголосуют за Путина и Единую Россию. Если можно было придумать агитацию против властей на всю оставшуюся жизнь, вот просто по гроб жизни, то они эту агитацию сделали своими руками. И вернуть это будет невозможно. Это никуда не может исчезнуть. И вот на этой энергетике протеста, возмущения против унижения человеческого достоинства, нужно делать сейчас выборы 2021 года в российский парламент. Потому что сейчас общественный и политический протест против Путина искажен. Улица есть, а представителей миллионов людей. Не просто 10 тысяч или 100 тысяч человек, а миллионов людей. В парламенте нет. И пока не появится фракция политиков, группа политиков, защищающая этих людей на улице будет продолжаться вот это месиво, которое мы видим сейчас.
Ну, надо же договориться все-таки о каких-то действиях. Вот пока я не вижу общего языка условного партийных активистов старого толка и тех, кто выходит на улицу.
Этот язык есть? Мы общаемся постоянно. Эта улица видит нас, мы видим улицу. Возможно, недостаточно. Нам нужно больше говорить с этими людьми. Я могу сказать, в Пскове после вот этого протеста 23-го люди пошли и в партию. Человек пришел, сказал, мы были со Шлосбергом в одном полицейском автобусе.
Почему бы Шлосбергу не говорить с Навальным, условно говоря?
Нет проблем. Разговаривать нет проблем, только сейчас с ним говорить невозможно, он арестован. И каждым нашим словом мы должны сейчас понимать, мы говорим о человеке, жизнь которого висит на волоске, судьба которого висит на волоске, ни одним словом, ни одним действием нельзя ухудшить его положение. Иначе получается, что мы делаем что-то его ценой, а такую цену мы, политики-демократы, платить не должны. Мы должны заботиться о людях и уважать людей.
Спасибо, я благодарю Льва Шлосберга, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.